Добрый вечер, доброй недели. И я рада, как всегда, с вами пообщаться. Сегодня тема особенная, очень любимая. Это об этой авторе вот этой замечательной книги «Чтобы ты остался евреем». Книга так выглядит на русском языке, на иврите, на английском и других языках. Она уже, по-моему, вышла на 5 языках. Она выглядит вот таким образом. И это прекрасная фотография Рава Зильбера, сделанная Равом Цвипатласом. Кстати, она сделана вообще-то в Москве. Это замечательная фотография. Украшает книги, которые изданы на других языках. При жизни Рава Ицика, когда из Зильбера, когда вышла вот эта книга, естественно, поставить там его фотографию было бы невозможно. Он из своей скромности никогда бы этого не позволил. Что я могу сказать? Каждый, кто встречался, имел счастье встречаться с Равом Ицхаком Зильбером, и быть его учеником, быть его, не знаю, хасидом, как хотите. И, по-моему, все, кто с ним хоть немножко общались, считали себя и тем, и другими учениками, и хасидами. Но у мужчин было гораздо больше возможностей для этого. Они могли ходить на его уроки. У женщин было меньше. Они могли иногда слушать его лекции и, конечно, бегать к нему с вопросами. Вот я могу вам рассказать и о своем опыте, который тоже, так сказать, опыт женский, когда ты не можешь учиться у большого рава, можешь только быть, прислушиваться к тому, что тебе повезет услышать. Сколько людей, столько рассказов о встречах с ним, о том, как он повлиял на их судьбу, что сделал, это очень похожие рассказы, все очень хорошие, все очень интересные, но всего этого недостаточно, потому что как бы объять необъятное невозможно. Нам просто повезло, что в этом нашем поколении, знаете, есть разные уровни праведников. Одни из них, мы их не знаем совсем, они пишут иногда книги какие-то большие, которыми потом пользуются другие поколения. Еще какие-то, ну, есть еще такой вот, значит, счастливый вид участия праведников в нашей жизни, когда праведник приходит к нам, просто в нашу жизнь, и мы таким образом можем понять, что действительно есть творец, как бы творец тоф и добрый, хороший и добрый, потому что через этого человека вот эти действия, они совершенно очевидно проявляются. Я хотела бы начать просто с одной фразы из трактат «Авот». Он наиболее полно говорит об этом человеке, о котором написана не только эта книга, но и другие, но главное то, что написано в сердцах у всех, кто хоть как-то его знал. Значит, это в этом трактате, там довольно длинный текст, я прочитаю только 2 строчки. Значит, Рабан Гамлиэль говорил: «Исполняй его волю, то есть волю Творца, как свою, тогда он, Творец, исполнит твою волю, как свою, подавив себе желание, противное ему, тогда он подавит в других желание, противное тебе». И все, что мы будем, о чем мы будем говорить, и о чем вы уже или читали, или будете читать, это как раз пример того, когда, по-моему, Рав Зильбера не было его воли, его воля была, это воля была Творца. Он хотел того, что хочет Творец. И вся его работа была осуществить это любым способом. Со способами он совершенно не считался. Свое тело, свою жизнь, свое время, свое все остальное, свой талант. Он выстраивал только как вот это направление. И все, кто попадал под его крыло, конечно, не могли не измениться, он переворачивал жизнь того, кто был с ним рядом, просто своими собственными действиями. Прежде чем начать рассказывать о самой вот книге и как это посчастливилось нам ее записать, я хочу вам рассказать просто 2 примера, чтобы потом больше не отвлекаться на что-то, не связанное впрямую с этой книгой. Обычно говорят, праведник, он такой добрый, он, значит, там всех любит, на самом деле. Наверное, это тоже правда, в сердце он любит всех, но у праведника, еврейского праведника, есть Торы, поэтому у него есть право и правая и левая линия. У него есть хесед, и у него есть эта доброта, и у него есть гура, то есть у него есть мера, когда он смотрит, насколько эта доброта соответствует линии к Творцу. То есть у Рав Ицхака была вот бесконечная эта доброта к нам всем, терпение, хотя он был человек нетерпеливый, он был просто терпелив, потому что за каждым, как я говорю, я вижу Творца, за каждым человеком, как я могу на него сердиться. Я дам вам два примера, просто из жизни, что-то из моей собственной, что-то из жизни, что я видела рядом. Довольно странный пример, первый. О том, значит, речь идет о молодой женщине, это было много лет тому назад, которая, значит, очень хотела детей, детей, значит, лет 5 были в браке с мужем, детей у нее не было. И, значит, ее подруга, религиозная подруга, уговорила пойти, поехать в такое место рядом с Сфатом, называется оно Амука. Это место, где похоронен такой большой праведник Йонатан бен Узиэль. И считается, что это место помогает как бы обращение, чтобы как бы в память этого праведника с человеком произошли какие-то хорошие вещи, значит, благоприятные для его семьи, то есть брак, там, дети и так далее, как бы это способствует. Она, как последнее средство, поехала туда, сделала, значит, помолилась, там вошла 7 раз, я не знаю, как там это принято, в общем, и попросила. Она, в принципе, хотела, чтобы у нее было 4 детей. Ну и что произошло? Она вернулась домой, обращалась еще раз к врачам, это было довольно привычно для нее, что она все время была под надзором врачей, и она стала ожидать. Значит, оказалось, что на этот раз все удачно, но выяснилось, что она ожидает 4. То есть, как она потом сказала, когда вы просите о чем-то, нужно очень точно формулировать свою просьбу. Ну и вот тех 4, которые она думала, что у нее с годами было 4 детей, они у нее как бы вот одновременно оказались, значит, в ней. И, конечно, врачи скажут, что нет, это невозможно, нужно половину удалить, значит, они не смогут развиваться. И тут они, значит, она очень испугалась, сказала, что она в этом не уверена, очень хочет этих детей. Ну, кому обратиться? И когда это попало как бы ко мне, спросили меня, сказала, что я знаю только один адрес, это Рав Ицхак Йосеф Зильбер, и, значит, связала эту женщину с Рав Зильбером. То есть это было через меня. И он сказал, ничего не трогать, Ника, все будет хорошо, я беру это на себя. Знаете, я беру это на себя, пусть он оставляет всех 4. Я передала, они послушали, стала развиваться, значит, ее беременность. И вот в какой-то момент начались осложнения, она попала в больницу. И в этой больнице, к сожалению, внесли какую-то инфекцию, которая вообще уже говорила о опасности даже для мамы, не только уже для детей. И тут же опять вспомнили про Рав Ицхака Зильбера, позвонили мне. И я звоню ему, да, и говорят, что вообще уже о детях нет речи, уже нужно спасать маму. И несчастный муж мне, значит, звонит и спрашивает, как можно узнать у Рава, что делать. И, значит, мы обращаемся к Раву, и Рав говорит так. Пусть они делают, значит, если нужно какие-то инъекции или что-то сделать, но не, чтобы не смели к ней прикасаться. Она может оставаться в больнице при условии, что они не будут ее вообще трогать. Только необходимые, типа, значит, какие-то если это лекарства, но не прикасаться к ней физически, и чтобы она не двигалась с места, не вставала. Значит, муж говорит, врачи сказали, чтобы она не вставала. И вот я впервые видела такое жесткое выражение лица Рав Зильбера. Нет, это я сказал, чтобы она не вставала. Я сказал. Он никогда так вообще не говорил. Этот муж, значит, задрожал, значит, все будет выполняться. Некоторое время было очень опасно, но все закончилось благополучно. Родилось 4 детей, один из них был мальчик. Ну, конечно, брит делали на столе в комнате у Рава Зильбера. Рав Зильбер был сандак. Такого счастливого сандака я вообще не видела. И, значит, и папа впервые, его папа этого ребенка, это не религиозная пара, впервые одел тфилин и так прошел брит. После чего папа сказал как-то неловко, у ребенка есть брит, а я не обрезан, и тоже сделал себе брит. И после этого он сказал, как-то все-таки у нас четверо детей, у нас не было хупы, они поставили хупу. И вот так Рав Ицхак Зильбер спас не только четыре еврейские души, но, наверное, еще и родители этих детей, которые поднялись на какой-то определенный уровень, о котором они вообще и не задумывались. Вот я хотела вам дать пример праведника, который вот среди нас, и который своими действиями, он сказал, я беру это на себя. Вы знаете, какой вообще уровень? Я беру это на себя. Он взял, и он вытащил. Если человек готов проснуться и готов двигаться, ему поможет праведник. Но если он не готов, наверное, его никто не разбудит. Все, я хотела просто это вступление для того, чтобы вы увидели еще шире картину, как когда среди нас вот такое чудо, когда среди нас живет, называется действующий праведник, то мы можем учиться от его действий, но на нашем уровне стараться быть похожими. Так это вот такое общее отношение к тому, о чем мы будем говорить дальше. Значит, я в 1990 году попала в Израиль. И мы с семьей, мы старые отказники, я не хочу рассказывать свою биографию, это будет в следующий раз, я продолжу. Но, значит, дело в том, что необычным образом, будучи 18 лет в отказе и попав в Израиль, я должна была написать об этом книгу. Я как бы подписала какой-то договор, сама не понимая, что я подписала, и подписала договор с издательством ее. Значит, написать очень быстро, издать им книгу об этих наших, так сказать, об этой истории нашего отказа, нашего выхода из России. И, короче, это заняло не так мало времени, как я думала, а где-то полтора года. И вот, наконец, это готово. Это прямо мы только приехали, мы еще мало что понимаем. Книга готова, ее нужно быстро сдать в редакцию. Где-то, значит, я получила напечатанный в четверг, допустим, а в воскресенье я должна ее сдать. И я, значит, оставлю на следующий день меня на то, чтобы внести какие-то поправки, и все. Мое время с ними закончилось, они больше не готовы были ждать ни минуты. И вот в ту ночь, после того, как я получила эту рукопись, мне снится сон. То есть я не вижу, а слышу голос, который говорит мне: не вздумай сдать эту книгу прежде, чем ее прочтет и внесет свои исправления Рав Ицхак Зильбер. Это ночью, это во сне, я просыпаюсь в ужасе, бужу мужа и говорю: вот такой текст. А муж мне говорит, а муж по работе был связан с Рав Ицхаком Зильбером и знал, где он находится. Он сказал: ты знаешь, его нету, он уехал в Россию на Песах и будет там еще не меньше месяца, наверное, в России. Вот. И я это знаю, потому что обращался и знаю, что его сейчас нет. Но я, значит, как бы, наверное, понимая, что я ничего не могу поделать, говорю, что я бы хотела, конечно, но Рав Ицхака нету, я должна буду сдать книгу. Но это я кому-то объясняю, не знаю кому, но вот так я, значит, под утро, значит, уснула, встала править книгу, раздается звонок телефона, и кто-то просит, ну, ошибка по-русски, это Иерусалим, 592 год, и просит кого-то по-русски, но ошибается. Я говорю: вы ошиблись, кладу трубку, опять звонок, опять тот же голос. Но голос кажется мне знакомым, где-то я его слышала. Тот, кто слышал Рав Ицхака Зильбера, он помнит его необычный голос, такой теплый, какой-то особенный. И я думаю, мне кажется, наверное, говорю: извините, пожалуйста, а это не Рав Ицхак Зильбер? Он говорит: да ты Зильбер, а куда я попала? Я говорю: вы попали к Райзам, но... Он говорит: ну я же не вам звоню. Я говорю: ну вас же здесь нет, вы же в Москве. Он говорит: нет, я сегодня ночью приехал. Вот. И я тогда прямо потрясённая, кричу: Рав Зильбер, извините, пожалуйста, мне очень надо вас видеть, когда можно прийти. Он говорит: приходите завтра. Завтра — это значит пятница утром. Приходите завтра, потому что я только сейчас приехал, и очень много дел. Я прибегаю на следующий, значит, прибегаю в пятницу утром, у него полно людей, я счастлива, что он вернулся, у всех есть важные дела. И я свою книгу, книга, это еще рукопись, это огромное, огромное количество, 400 страниц, я вроде думаю, такому занятому человеку, что же я ему сейчас буду морочить голову. В общем, доходит моя очередь, он спрашивает, в чем у вас дело. Я ему говорю, вот извините, но приснился сон. Я думала, сейчас он скажет, извините, у меня на это нет времени. Но он очень внимательно отнесся. Лишь потом, когда мы стали писать книгу, и он несколько раз рассказывал о разных снах, которые снились кому-то или ему даже самому. И он с огромной внимательностью относился к той части сна, которая могла нести какую-то информацию. Что в каждом сне есть и глупости, и есть что-то важное, что тоже важно не упустить. И значит, он говорит, давайте рукопись. Я говорю, простите, это огромная рукопись. А мне в ее, значит, мне в воскресенье надо сдать, у меня нет времени. А сейчас уже вот суббота наступает, несколько часов до субботы. Он говорит, я говорю, может быть, вы ее только пролистаете вот сейчас, я вас что-то спрошу, и будет как будто как бы вы ее просмотрели. Он говорит, что тебе сказали, чтобы прочел и внес свои изменения. Оставляй рукопись, у тебя же дома есть дубликат. Значит, в воскресенье на рассвете, значит, я в 7 часов тебе позвоню и скажу, что надо изменить. Я совершенно потрясена. Я фактически никогда еще с Равом не разговаривала так вот. И вот действительно в 7 утра я решила, то есть в воскресенье он мне звонит и он вносит потрясающие поправки. Об этом я расскажу в другой раз. И, в общем-то, книга вышла, и, собственно говоря, это был мой первый, как бы, опыт общения с Равом. И вот проходит немного времени, значит, я как бы уже написала книгу, и как будто бы уже немножко умею писать, хотя это не моя профессия, и вовсе не считаю себя знатоком. И вдруг, значит, мы не раз слышали рассказы Рав Зильбера, и не раз его просили, Рав Зильбер, может быть, это можно как-то записать. Но он категорически отказывался и говорил, что это не нужно, что он о себе будет рассказывать, так он все время говорит. И это категорически не получалось. Однажды один его бывший ученик, живущий в другой стране, теперь, значит, позвонил, разговаривая с нами по телефону, сказал, как, вы еще не записали рассказы Рав Зильбера? Вы живете рядом с ним, вам будет безмерно стыдно, что вы этого не сделали. И вы знаете, это безмерно стыдно, это было совершенно правда. Как-то вот так, ну, он отказывается, вот. Разве он так сам себя ведет, если что-то нужно сделать? Разве Рав Зильбер так вот спокойно разрешает, чтобы это прошло мимо него? И мы набрались нахальства, и набрались решительности, и приехали к Рав Зильберу, попросили встречу, назначили время, и приехали к нему. И сказала, я взяла на себя эту роль просителя и сказала, что Рав Зильбер, мы очень-очень вас просим, чтобы вы согласились записать эту книгу. Я буду записывать на магнитофон, переписывать, как вы скажете, ни одного лишнего слова. Все будет, как вы хотите, но вы обязаны нам это сделать. Он сказал, нет, ни за что, меня уже многие просили, уже где-то это написано, уже что... это не нужно, он говорит, потому что все эти рассказы знают. Я говорю, не нужно. Знаете, тут я тут была благодарна своей практике 18 лет отказа в Советском Союзе, когда, в общем-то, ты уже перестал слушать слово «нет». Ты должен был что-то делать, и ты делал. Это не важно, что тебе не разрешают, тебя не пускают, тебя готовы убить. Нет, этого такого слова нет, тебе нужно. И вот я вам сказала, Рав Зильбер, это нужно. И если вы не доверяете нам, вы знаете, вот часа через два мы соберем здесь, вот на этой площади Сангедрин Маркевет под вашими окнами пару тысяч ваших учеников, и они все будут умолять вас, чтобы вы написали книгу. Видимо, выражение лица моего, я была еще недавно в отказе, всего пару лет прошло, как я была в свободном Израиле, и поэтому, видимо, я еще действительно с этой силой какой-то, в общем, смогла убедить Рав Зильбера, и он сказал, нет, никого не зовите, он видел, что я такая сумасшедшая, что мы сейчас действительно приволокем 2000 людей умолять его. А мы бы это сделали, и я уверена, что все бы пришли бы еще больше людей. В общем, короче говоря, вот это был момент, когда Бог послал силы, какие-то правильные слова, эмоции, чтобы его убедить, и он согласился. Ну и с этого момента, значит, он сказал: я очень занят, у меня совершенно нет времени. Единственный час мой личный, он Моцей Шаббат сразу после Абдалы, вот этот час мой. И даже не знали мы, насколько его. Это был час его семьи, которые раз в неделю прибегали, все старались. И его младшая дочка, Зихрона Леворха, Малка, прибегала с детьми, и все, и Хава, и все, все прибегали его немножко увидеть, немножко с ним поговорить, но мы заняли это время. И 4 года подряд, каждый Моцей Шаббат, мы как безумные мчались, значит, быстро делали Абдалу, мчались с мужем вдвоем, и часто со старшим сыном, чтобы у Рав Зильбера была больше аудитория, чтобы ему как-то больше хотелось рассказать. И мы начали эту работу. Но самое интересное, что чудеса начались прямо вот сразу, как только мы, значит, начали что-то записывать. И могу сказать, что я эту книгу уже много раз сама читала, хотя знаю ее наизусть. Вот. И сегодня хотела заложить вам какие-то места, которые особенно мне нравятся. Но казалось, что фактически, вы знаете, здесь я не могу выбрать ничего, что слишком интересно и важно все. Хочу просто сказать вам, что с самого начала, и когда Рав описывает свою родословную биографию своих удивительных прадедах, дедах своих, то здесь есть такой рассказ, который очень известен. Этот рассказ называется «Рассказ кантониста», «Письмо кантониста». И его прадед, который жил в Люцине, он помогал кантонистам, детям еврейским, которых, вы знаете, царское правительство там брало в солдаты. Это целый рассказ. Но что я хочу сказать. Рав Ицхак, рассказывая нам это, он, значит, сказал так, что в 1949-89 году он в какой-то газете тогда на идыш было напечатан вот этот рассказ кантониста. Это очень интересный рассказ, и его стоит прочитать, и он уже известен сам по себе. Он говорит, что он тогда его прочитал, поскольку это было про его прадеда, он запомнил его вообще абсолютно почти наизусть, этот рассказ. И сейчас попробует нам пересказать. И пересказал. И, значит, мы его записали. Это было Моцей Шаббат, как я вам говорю. Значит, и прошло буквально несколько дней. Ну, прошла еще неделя. И мы приходим к нему в следующий вечер, Моцей Шаббат, и Рав Ицхак говорит мне, говорит нам: вы знаете что, мне вот вчера мне принесли газету, которая вот сейчас вышла, значит, это вышла в Израиле, называется «Надер Идыша Штрал», «Еврейский луч», это 1995 год, здесь просто написано, поэтому я знаю. И говорит, и здесь как раз вот этот рассказ кантониста, что я вам рассказывала в прошлый раз. Давайте проверим, правильно я вам его рассказал или нет. Я так скажу, шеломленно говорю: Рав Ицхак, а как это вы дали этот рассказ в газету? Нет, он говорит, это совершенно случайно. Нет, я ничего не давал, просто мне принесли, поскольку это про моего деда, мне принесли это сюда. И он открывает эту газету на идыш и прямо начинает ее переводить на русский с листа, что называется. А у меня это напечатан текст, то, что с прошлой субботы, я уже его набрала, значит, у меня в тексте. И я читаю, слежу дословно. И там просто в двух местах, скажем, то же слово можно одним словом и другим перевести, это тот же самый смысл. Абсолютная точность слова в слово с 1949 года по 1995 он повторил этот рассказ. Меня поразило не то, что он запомнил его наизусть в первый раз, а в том, что Творец такой устроил, что этот рассказ появился как раз после того, как он рассказал. Поэтому, когда уже в следующий раз, спустя какое-то время, может быть, даже год, когда мы писали уже совершенно о другой части его жизни, это речь шла о Ташкенте, пришлось бежать из Казани, это уже другой рассказ. И там он говорит, что там, значит, он рассказывает, что вот о своем же Моцей Шаббат, он нам рассказывает о том, как, значит, там в Ташкенте произошел, значит, произошло очень сильное землетрясение. И что они, когда они, он и его жена, он-то был математик, она тоже была человек, представлявший точные науки. Короче говоря, когда они увидели, там поднимался такой как гриб, значит, как атомный взрыв, они решили, что это атомный взрыв. Но поскольку они не могли это проверить, подземный атомный взрыв, он потом выходит в таком виде из-под земли. И там где-то 75% Ташкента в старом городе, под старым городом взорвалось, 75% это было как бы пострадало и разломалось. Короче говоря, это он нам рассказал, мы это записали. Опять же, через несколько дней буквально, я впервые в жизни вот, в российской прессе того времени, которая здесь выходила в Израиле, я прочитала огромную статью, которая называлась, значит, которая рассказывала о тех, значит, атомных взрывах, которые проводились в Советском Союзе, намеренно в каких-то местах для того, чтобы произвести какие-то вещи, либо политические, или еще какие-то вещи. Короче, один из этих взрывов был как раз в Ташкенте, то, о чем рассказывал Рав Ицхак Зильбер. Но что было потрясающе, именно то, что это появилось, вот я больше никогда ни с тех пор, ни до этих пор никогда об этом не знала. И оно появилось только после того, как он это рассказал, буквально через пару дней. Таким образом, мы были свидетели, как по его слову появляются какие-то апокальцы информации, о которой ты даже и не мог себе представить. Простите, тут что-то со светом немножко. Вот, короче говоря, это мы просто с вами поговорили пока что о двух таких вещах, которые просто нельзя было не заметить. Теперь я хочу вам сказать, что когда говоришь о работе его, о всем этом периоде, который он там пережил, нужно понять такую вещь, что это был мальчик, который никогда не учился в школе. И родители его, конечно, намеренно, он родился в 17-м году, они намеренно не посылали его в ту уже ужасную советскую школу, которые там начались, и они как могли, учили его дома. Конечно, Тору учил с папой, все эти предметы, само собой, не были на высоте. Но вот, чтобы он не отставал от других, его учили также математике и еще каким-то предметам, чтобы он просто не отличался от других детей. Он ни разу не был в школе. Очень трудно было с работой. Они жили очень тяжело, поскольку папа был сначала раввин, а потом его как раввина, естественно, это было запрещенные уже профессии и так далее, много сложностей. Читайте книги, об этом очень интересно и много сказано. Но с работой было очень тяжело, и мама ему сказала, что, знаешь, тебе нужно приобрести какую-то профессию, которая могла бы тебе помочь не работать в субботу. Знаете, выбор профессии, чтобы ты мог не работать в субботу. Это было очень сложно, но он, значит, и работая там на всяких тяжелых таких работах, которые он мог достать без образования, так сказать, официального, он пошел на какие-то курсы подготовительные к университету. Считал, что он прошел, как бы должен был проучиться там где-то 9 классов, а это как бы 10-й перед университетом. Он никогда не учился. И на этот курс он опоздал и, в общем, занимался в нем 3 или 4 месяца. Он не говорил, что он написал даже, что он должен был изучить несколько совершенно неизвестных для него прежде наук. Он сказал, мне нужно было догнать моих, значит, одноклассников, потому что они все это уже знали, я это еще не знала, мне нужно было догнать их. В общем, он очень успешно в любом случае поступил в институт. Но это был институт химика, какой-то там, значит, технологический институт. И он, проучившись несколько месяцев, понял, что его эта профессия не устраивает, потому что и в этом даже институте все какие-то опыты нужно было делать в субботу. И он понял, что эта работа его тоже не устраивает. Значит, и он тогда подумал, что ему имеет смысл поступить в университет казанский. И там, возможно, на математику, где можно как бы говорить, думать, но не писать в этот день. И он перешел на второй курс, на этот, на математику, изучив по дороге предметы, которые в жизни никогда не учил. И чтобы, знаете, чтобы вы все представили картину полнее, он окончил этот университет с отличием. Он стал, так сказать, его преподавателем, который смог его оценить, стал академик Чеботарев. Это был очень высокий уровень математики. И Рав Зильбер там начал научную работу, которая на самом деле могла принести ему мировую известность. Я просто специально для этого уточнила. Значит, он доказал теорему Ферма. Что это за теорема? Для меня это сложно, и вам тоже, наверное, это ни к чему знать, но об этом можно посмотреть даже в энциклопедии, в информации, и оказывается, что это 350 лет это не могли доказать. Значит, это связано с алгеброй, я не знаю всех деталей, но это была теорема, которая очень интересовала человечество, ну, научное человечество все эти годы. И вот Рав Зильбер сумел это доказать. Он и после того, как кончил университет, он продолжал эту научную работу. Он объяснял, как. Он вставал в 5 часов, с 5 до 6, до первого, значит, до шахарита. Он занимался научной работой. Значит, это при том, что он тяжело работал, при том, что он там должен был спасать других, спасаться и так далее. Вот неважно. Короче, он это смог доказать. И, в принципе, он мог бы, опубликовав это, стать очень известным ученым на очень высоком уровне, международном, получить премию и так далее. В те времена он сказал, я этого не сделал, потому что я боялся, что это помешает выезду нашему. Они с 1956 года были в отказе. Вот, поэтому я там это не делал. Но когда, значит, я приехал в Израиль, и, кстати, в 90-х годах, когда мы с мужем бывали у Рав Зильбер, он объяснил моему мужу, который математик, понимал, что, о чем идет речь, тот и сказал, как, но вы же сейчас можете это сделать уже здесь, в Израиле. Сказал, вот эта работа лежит, эти рукописи, но они требуют еще 2 месяца подряд работы, чтобы это оформить. Он говорит, и если бы эта работа, говорит Рав Зильбер, если бы эта работа помогла бы Израилю как-то в обороне или спасала бы человеческие жизни, я бы ею занялся. Но поскольку это прикладная математика, и поскольку это теоретические работы, я не вижу, что я имею право потратить 2 месяца на то, чтобы, значит, появился еще один ученый. Вот. И, короче говоря, занимаясь нами, всеми, с вами, он предпочел эту работу, предпочел ее тому, чтобы стать очень известным ученым. На самом деле, эту вот самую теорему, ее защитили только 10 лет тому назад какой-то ученый из Америки, чему он страшно рад, его до сих пор вспоминают и чествуют, потому что эта проблема как-то очень интересовала весь как бы математический мир. Так вот, наш великий Рав, он предпочел как бы вложить свою деятельность в наши души, спасая нас, выручая нас. И действительно, сколько он спас таких, как вот, как я начала этот рассказ, 4 детей, вот просто своим участием в этом. И знаю, еще таких случаев немало, а я знаю их далеко не все. Значит, я просто хотела сказать вам, что великим людям, конечно, ведь даются великие силы, но они их используют, как вот мы сказали в самом начале, прочитали в трактате, а вот, как сказано, сделай его, значит, выполняй, исполняй его волю как свою, тогда он исполнит твою волю как свою. Так вот, у Рав Исаака была только воля Творца, и он ее исполнял таким образом, что нам с вами просто это великая помощь, тем, кто видел, тем, кто участвовал, кому просто лично помогал. А остальные просто могут действительно воспользоваться тем, что эта книга есть, потому что там, где наши мысли, там мы находимся. Вот если мы находимся вместе с ним, то на самом деле у нас очень высокий уровень собственный получается. Вот. Я хотела бы просто сказать, что так все это красиво и гладко звучит, но посреди всей этой истории у Рав Ицхака была совершенно выходящая за рамки всего вообразимого ситуация, когда он попал в тюрьму. Это произошло в 1951 году. И оно произошло не потому, что он что-то сделал. Вот. Рав Ицхак говорил, что в те времена не спрашивали, значит, что ты сделал. А почему ты был в тюрьме, не спрашивали. Спрашивали, почему ты не был в тюрьме. А в тюрьме, когда человек попадал, и его спрашивали, сколько ты лет, значит, за что ты сел? Он говорит, ни за что. А сколько лет ты получил? 14. А, не может быть, ни за что дают только 10. Так вот Рав Ицхак как раз был в той ситуации, когда ни за что, но он получил меньше лет, он получил, по-моему, 2,5 или 3 года, но он вышел по амнистии, когда, мягко говоря, я хотел сказать бы, сдох Сталин, но я скажу, когда исчез из этого мира Сталин, и, короче, вот это тогда была амнистия, и Рав Ицхак вышел. Но что два эти года в лагере этот человек делал, это стоит почитать. Интересно, что меня поразило, когда я это слышала впервые, что, попав в такую страшную ситуацию среди бандитов, значит, он был фактически жертвой, знаете, еврей, интеллигент, в очках, такой хрупкий. Этот человек, действительно, он был просто магнитом для любого антисемита, а их там, в общем, в лагере, понятно, что была не интеллигенция, их было очень много. Но когда эта речь идет о таком человеке, как Рав Зильбер, о праведнике, то его поведение, хотя оно кажется им, может быть, нелепым, а может быть и смешным, оно на них воздействует таким образом, что они невольно становятся его защитниками. Тут есть эпизод, который описан в этой книжке, я его своими словами, двумя словами перескажу. Там кто-то, один из участников всего этого дела, хотел подвести Рав Ицхака специально, он делал всякие ему гадости, и еще донес на него, и его как бы должны были наказать, посадить в карцер. А карцер такая была, значит, он говорит, как телефонная будка величиной, такая коробка, это был очень лед, это зима, и там фактически нельзя было даже сесть, только стоять и прыгать, чтобы не умереть, и все-таки это фактически смертельная была вещь. И он там занимался тем, что носил воду, он был водоносом, это очень тяжелая работа. Но как все обычно он делал с огромным энтузиазмом, потому что, значит, носить эту воду, там был рейс такой, час, полчаса туда, полчаса обратно, с этими полными ведрами, а он с пустыми ведрами бежал, а с полными шел. Получалось у него 45 минут, а 15 минут из этого часа у него были как бы его личные, и он тихо где-то в уголочке учил Тору. И поэтому он, значит, с энтузиазмом потом говорил, что я работал 14 часов, поэтому у меня было как бы 3,5 часа и на Тору. Сейчас вот в Израиле у меня столько времени нету, чтобы учиться. Ну, это понятно, да? Неважно, он все делал с энтузиазмом, короче, вода была, и уголовники это очень ценили. И вот когда на него его хотели отправить в карцер, два уголовника страшные, которые там убийцы и все, что хотите, они накинулись на того, кто донес на Рав Зильбера, схватили его за горло, сказали, мы тебя сейчас убьем, потому что мы-то здесь давно сидим, пока Зильбера не было, воды не было, а сейчас он есть вода, и мы тебя прибьем, нам еще добавят годы, но у нас будет вода. И вот, понимаете, вот каким-то образом, и еще несколько таких удивительных примеров, когда они из уголовников, которого начинали сначала преследовать, потом что-то с ними происходило, и они начинали ему помогать. Вот. А у него там уже образовался свой круг тех людей, которые в то время, их было немало, сидели в этом лагере. Они потихоньку, значит, начали делать то, что они не делали на свободе. Они и постились, они и в субботу пытались соблюдать, они и вспомнили о том, что они вообще, что у них есть какие-то другие качества, не только там быть заключенными и так далее. И это все он делал, находясь в этой тюрьме. Вот. Поэтому почитать о том, что он делал, будучи в тюрьме, вы знаете, я просто, поскольку довольно много преподавала среди подростков и взрослых, да, или даже достаточно младших классах, и когда им рассказываешь хоть какой-нибудь, я просто сейчас рассказала в общем, но я просто читаю обычно, зачитываю один только рассказ о том, что делал Рабицек в тюрьме, это настолько их оживляет, настолько их пробуждает, что я думаю, что если меня в прошлые разы спрашивали, как мы можем нашим детям помочь в том, чтобы они как бы, ну, более проснувшиеся были, чтобы они больше ощущали вот эту связь с Творцом. Ну, праведник — это такой прожектор, он освещает через собой, своими действиями, освещает вообще нашу дорогу. И поэтому вот если эта книга, тем более если на русском, на иврите, на английском, я уже не знаю, на каких языках только она есть, это можно просто найти самому и почитать тем, кто еще сам не читает, а те, кто сами читают, просто дать посмотреть вот эти, это немного, это отдельные рассказы, очень небольшие, по-моему, это очень хорошее лекарство для пробуждения, лекарство для такого высокого духа, это когда оказывается, что не важно, что происходит сейчас, где ты находишься, важно, кто ты и что ты хочешь, чего хочешь достичь. И когда ты сам проснувшийся, то фактически твоя жизнь, она полноценна, потому что ты все время к чему идешь, к цели, она же цель-то не... Цель приближается только от нашей работы. И вот работа для нас огромная-огромная помощь. В этом смысле. Значит, я не знаю, чем вас еще удивить, ничем, кроме того, что я рада, что у нас есть такая возможность. Эту книгу вы можете где-то приобрести, вы наверняка знаете где. И вы, приобретя ее, приобретете возможность и сам подкрепляться, что называется, и тем, чтобы подкреплять наших близких. Значит, я просто не хочу забирать больше ваше время на мои восторги, потому что у вас будут свои собственные. Я просто хочу вам сказать, что значит, из того, что я как бы слышала, из того, что я имела счастье как бы видеть, я могу только сказать одну вещь такую, что Рабицек никогда не определял жестко каком-то человеке, который что-то плохо сделал, он никогда до конца не обозначал это как плохое действие. Единичный случай, когда он даже в этом лагере, он только с одним человеком, с одним евреем, он не здоровался. Почему? Потому что тот еврей смеялся на Торы, смеялся над евреем, говорил, что все это обман, и выдавал тайны, так сказать, бытия религиозного человека, тем самым делая невозможным очень трудно выполнение это в лагере. Поэтому он с ним не здоровался. Но когда он увидел, что тот человек, что он пытается говорить гадости на рав Зильбера, а уголовники сказали, что, значит, что Зильбер не обманщик, что Зильбер действительно верующий человек, то тот сказал, уголовник, значит, это еврей, говорит, обманщик, как же он не обманщик? Он вот в субботу нельзя работать. Что, думаете, он не будет работать? Не говорит, а он не работает, он нам платит, он дает деньги другим, чтобы только эту субботу сберечь. А тот говорит, ну сколько он еще сможет так делать? Ну еще неделю, еще, а потом все равно начнет. И тогда один из уголовников, который страшный убийца, закричал, а мы не дадим ему, мы будем за него работать. И когда этот еврей услышал, что они его защищают, он был потрясен. И он пришел сам к рав Зильберу и говорит, Исхак, почему ты со мной не разговариваешь? Поговори со мной. А он говорит, я с тобой не разговариваю, потому что ты смеешься на Торы, и ты плохо говоришь об евреях, поэтому я не хочу с тобой разговаривать. Он говорит, ну, может быть, ты со мной поговоришь, и я исправлюсь. И он, собственно, Рабицек стал с ним. Даже с ним, с последним, с кем, кого вообще он не хотел иметь дело, и с ним он стал говорить. И что вы думаете, тот человек изменился, и тот стал что-то делать из того, что он вообще даже не думал, что он когда-нибудь к этому придет. То есть благородные, когда есть такой рядом, даже в тюрьме люди, дети, становятся другие. И что хочу вам сказать, что из того, что я вам говорила о том, что обо всяких снах, которые Рав Ицек с большим уважением, ну, со знанием Торы он понимает, и иногда ему что-то рассказывали, а он говорил, это ерунда, в общем, не обращайте внимания. А иногда очень внимательно к этому относился. Он сказал, рассказал, что как-то ему в тяжелое такое время, он был еще молодой человек, ну, судьба у него была с самого начала сейчас сложная, и ему вдруг, он всегда мечтал об Израиле, и даже в каком-то совершенно юном возрасте он вообще попытался, 8-летним, попытался помочь своим родителям уехать чуть, тем самым их не поставив вообще на край гибели. Но был такой момент, он об этом пишет. Но и вот, когда уже он юноша, ему приснился сон. В этом сне он шел по улицам Иерусалима, и он слышал прекрасную мелодию. Эта мелодия, он никогда ее не слышал раньше, и он напевал мужской голос, и три раза повторил эту мелодию. Слова были из молитвы, которую он знал, но сама музыка, никогда он ее не слышал. Хочу только сказать, что теперь, как мне сказала Рабанит Хава Куперман, она сказала, что вот эта мелодия, ее теперь, во всяком случае, в некоторых местах ее просто во время молитвы молятся вот на эту мелодию, которая пришла молодому парню, живущему по законам святости в тяжелом-тяжелом месте, как Россия. И, вот, и я хочу вам просто наиграть. Мы, конечно, спросили, а вы помните? Он говорит, конечно, я все время напеваю, когда идет эта молитва. И вот, значит, он нам напел. Я сейчас вам ее просто наиграю. Я сыграю три раза, как она ему снилась. Там такие слова. «Багавейну ле тим ирха бирина, бирюшалайм ирмидашха висимхат улам». И переведу тебя в Иерусалим. Я сейчас не буду переводить. Переведу себя в Иерусалим. Цион Ирха. Цион. Город твой. Брина. В радости. Бейрушалаем. Иерусалим. Ир Мигдашха. Город твоего храма. Бесимхат Олам. На вечную радость. Это заодно нам браха и пожелание. И я сыграю вам сейчас эту мелодию. Хочу вам сказать, что сейчас у нас, я обещала, что у нас будет сюрприз. И этот сюрприз выражается в том, что Рабанит Кава Куперман, наша дорогая учительница, и я думаю, что и даже ее муж Рав Куперман, что они, значит, придут к нам в гости сейчас, и мы услышим то, что я тоже еще никогда не слышала мелодию, которую сам Рав Зильбер придумал. Это он не придумал, сказал, это он услышал. А ту мелодию он получил, это он получил в подарок. А ту она пришла уже через него осознанно. Вот. Ну, наши дорогие учителя, его дети, Рав Бен Цион Зильбер, чтобы долго жили и чтобы радовали нас тем, что не продолжают все эти и старшего дочка старого, многоуважаемого, и чтобы они продолжали нас радовать, и этот контакт, чтобы он был длинным-длинным и очень продуктивным. Вот. И я надеюсь, что мы сейчас услышим
Я тоже очень надеюсь, Кармела, но Рабанит Хава не может никак подключиться к нам. Она делает большие попытки, но пока на данный момент она не смогла еще подключиться. Поэтому вы начните играть, я надеюсь, что все-таки получится у нас.
Окей, хорошо, тогда я сыграю другую еще мелодию. Это уже, значит, это хасиды, может, есть такой хасидут, можетские хасиды. У них был, у многих каббалистов, у многих хасидов есть свои мелодии, которые к ним приходят. И они, эти мелодии, они, значит, дарят своим ученикам, и так оно приходит уже через столетие, уже приходит в наше время. Хасиды, может, скрывали, кстати, свои мелодии, не разрешали их записывать, их только можно было петь вместе с ними. А вот записать ноты, как, знаете, как буквы, этого они не разрешали. Но вот мы сейчас услышим хасиды, может, эта мелодия называется «Питхули шарей цедек бувам году лаши». «Откройте мне ворота справедливости, приду в них, благодарить Творца». Запрещенная мелодия Хасидея, может, мы с вами ее прослушали. Батшева, как у нас есть наши гости дорогие? Сегодня
на связи с Рабанит Хавой, у них что-то с интернетом, они не могут подключиться, поэтому мы ждем, да. Может быть, еще в ближайшие минуты нам удастся, пока вы можете еще продолжить несколько минут с надеждой, что они подключатся.
Хорошо, меня вы, ну, дайте залезть в тайники музыкальный. Значит, вот еще одна каббалистическая мелодия. Это музыка Баль Сулама, каббалиста 20 века, очень известного. И вся она, эта мелодия будет на одной струне, на самой нижней. Это очень интересно, как она создана. Но тоже все это приходит, конечно, этим людям. Приходит свыше, из высших миров, где там эти мелодии существуют, соответствуют какому-то уровню духовному. А мы с вами послушаем и попросим за весь Ам Исраэль и вообще благодарим за возможность что-то доброе сделать вместе. Thank you.
Да, нам удалось подключить Рабанит Хаву, поэтому я включаю и микрофон, и мы с радостью готовы их слушать. Рабанит Хава, вы нас слышите?
Очень хорошо. Вы меня видите? Я вас вижу.
Да, Шавуато.
Шавуато, очень приятно. За моей спиной это книги моего отца. Кармеля, я думаю, что вы их помните, как они были в доме моего отца. И, пожалуйста, сейчас мой муж споет «Карибонулам», последний куплет «Карибонулам», который мой папа сам его сочинил, эту музыку. Шабуатов, и чтобы всех было бацлаха. И громаднейшее спасибо, Кармеля, за все, что вы сделали для нашей семьи.
למקדושך תו ולקודש קודשים אסר דיבי יחדון וחירבי נפשי ובי זרח מרון לוח אוי שירין ורחשי, בירושלים קראתו, תשובו, יורי בורין עולם, ויולמיום. Aham tu malko, melech maral chayo, oivad gevuvuteich, vesimhayo, shefar kodoromo.
Тодараба.
Большое вам спасибо. Я помню, как мы к нам приходили каждый Моцей Шаббат, и как это было все непросто, и как все время приходили люди. Большое спасибо, Кармеля.
Вам спасибо огромное.
Пожалуйста. Шавуатов и Ходыштов. До свидания.
Спасибо большое.